Глава первая. Вне конкуренции. Эта машина не отличалась внешней привлекательностью Мерседеса. С такой же форой мэр смог бы побить ее в скорости, грузоподъемности, дальности хода и еще много в чем. Однако данный механизм и не создавался как его альтернатива. Он вообще не планировался в качестве конкурента какой-либо из существующих моделей автомобилей. Несмотря на то, что он, по идее, опирался на предшествующий опыт человечества в данной области, он оказался совершенно новым классом техники. А учитывая то, что он был и единственным в этом классе, конкурентов у него не существовало. Разумеется, на скоростных асфальтовых трассах планеты Земли он бы продул Мерседесу вчистую. Однако в тех условиях, в коих он должен эксплуатироваться, ни Мерс, ни Иже с ним – не проехали бы и метра. И дело не в неровности местности, отсутствии бетона и прочем. Даже без автострады нормальная машина все-таки способна кататься по лужайкам или въехать на поросший травой муровой холмик. Но начнем с того, что двигателям всех этих мерсов требуется не только то, что заправлено в бак. Кое-что они сосут и снаружи. Кстати, то, что они сосут, необходимо еще одному нужному и по ясной причине всегда забываемому фактору – самому водителю. И вроде бы этот фактор не тащит с собой дополнительную емкость для каких-то своекорыстных нужд, однако он все-таки потребляет нечто. В условиях планеты Земля такого добра просто завались. Его хватает и для двигателя, и для шофера. Куда ни сунься, он везде в избытке. Добро – это обычный воздух. Как все догадываются, в его отсутствии любой водитель даже самого крутейшего Мерседеса и прочих Ауди не успеет провернуть ключ зажигания. Проблема с приоткрытой воздушной заслонкой двигателя возникнет параллельно, но не успеет обратить на себя внимание. Также не стоит говорить о том, что само внутреннее давление вывернет водителя изнутри, подобно лопающейся от неправильного хранения консервной банки. Между прочим, то же самое произойдет и с накачанными колесами. Так что по всем признакам ехать Мерсу будет уже не на чем. Точно так же, по независящим от наличия воздуха причинам, даже самый сверхсильный движок не сумеет завестись. Окружающая температура – минус 150 градусов по Цельсию. Стоит ли говорить о том, что замерзнут шланги, кристаллизуется высокооктановый бензин и прочее? Да и вообще, о чем речь? Существуют ли методы доставки в окружающую эту неказистую машину действительность? Не то что Мерседеса, а даже какого-нибудь запорожца. На сегодняшний день, а тем более в те времена, за кои мы зацепились, никаких. Так что, продолжая пояснение, наша чудо-машина весом всего лишь 125 килограммов, учтите, в местных специфических условиях, имея скорость всего 10 километров за 3 месяца хода, превосходит любого рекордсмена Формулы-1 или комфортности абсолютно. Вы спросите, как же дышит ее водитель? Отвечу, нормально дышит. Хотя он не какой-нибудь киборг и даже не особый здоровяк. Просто он находится почти за 400 тысяч километров от этой машины. Управление, понятное дело, осуществляется по радио. А почему так медленно едем? Да потому что каждый поворот колесной оси просчитывается и там, на земле маме, и здесь, внутри самой машины. Разумеется, там, в сверхчистом сборочном цехе на земле, весь восьмиколесный механизм весил больше. Нет, он не везет с собой какого-то топлива. Просто наша планета массивней, и сила тяжести на ней агрессивнее. Почти в 6 раз, между прочим. Теперь понятно, о чем речь? Эта супермашина находится на естественном спутнике планеты Земля, на окраине моря Ясности, в центральной части несказанно древнего кратера Ле-Манье. Мерседесов тут отродясь не водилось. По кратеру очень не торопясь перемещается подвижная лаборатория «Луноход-1» — Советский Союз. А так как луноход снабжен кучей разнообразных приборов, он больше покоится, чем ездит. У него имеются спектрографы, магнитные искатели, сверхточные датчики радиации и щуп для внедрения в грунт. Этот самый щуп помещен спереди, потому когда он осуществляет это самое внедрение, все видно. Совсем не так, как у мужчин, которые вынуждены внедряться в полную неизвестность. Еще у него есть примитивный, но мощный манипулятор. И, разумеется, камера для обзора передней полусферы. Однако более всего у лунохода различных приборчиков для связи с далекой социалистической родиной и всяких хитрых штучек для точной локации. А внутри него распадаются атомные ядра. Но это не пожар реактора. Просто маленькая топка. Считанные килограммы активных изотопов. Он даже не использует эту мощь для подпитки двигателей. Это запас. Последний бастион перед грядущей лунной ночью. Обычно луноход готовится к ней заранее. В этом он похож на медведя, выбирающего берлогу для зимней спячки. Долго топчется на одном месте, разыскивает пространство поровней. Это удается сделать, замеряя давление на каждую независимую ось. Разворачивается передней частью на восток. Если удастся пережить вечность темноты и холода, то его камера распахнет глаз прямо в центр застывшего в нерешительности солнца. Оно так медлительно и несмело после двухнедельной пропажи. Затем, повинуясь команде, посланной с далекой-далекой Земли, луноход соберет в комок остатки невыветренной 100-градусным морозом энергии и распахнет кастрюлю солнечной батареи. Вообще-то она неправильно устроена. Вся варка, преобразование света в электричество, происходит в крышке, а в самой кастрюле просто прячется от мира приборный отсек. Кстати, антенна, ловящая искренний привет планеты, на которой он родился, развернута загодя в нужном ракурсе, с особой тщательностью. Ибо если не так, здесь нет доброго старика Хоттабыча, помудревшего от общения с цивилизацией и способного через пропасть вакуума отъюстировать диаграмму направленности на гигантское локаторное поле в Крыму. Так вот, главное назначение изотопов в брюхе – вырабатывать тепло, не дать бешеной звездной ночи вокруг, убить аппаратуру холодом. А в обычное активное дневное время ему некогда спать, хотя тоже случается подремывать в связи с тем, что Земля – невероятно быстро вращающаяся планета, и значит периодически локаторы, через которые ведется управление, закатываются за горизонт. Может быть, в грядущую эру коммунизма будет не так. Как только ослепнет одна станция слежения, сигнал подхватит другая, передавая непрерывную эстафету от континента к континенту. Может быть. Но пока он ждет. Ждет и подремывает. Тем более, что лунный день – это вовсе не бесполезно опасная ночь. Здесь, в лунном мире, нет облаков, а значит, можно всегда и всюду подзаряжать аккумуляторы. Товарищи, дармовая солнечная энергия в любое время дня и... Все-таки только дня. Ночью лишь выковыренные загодя в Монголии и доставленные с Байконура атомные ядра.